луч на кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя. Аминь. В начале служения мы прославим также Господа в хвале, в пении гимна номер 2 «Все сотворенное Творцу». Гимн номер 2. Можно присаживаться. Сейчас объявляется сбор добровольных пожертвований и святых Божьих десятин.
положил эти дары. И дай средства тем, кто не смог положить. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
А теперь я приглашаю детей сюда. Некоторые уже здесь находятся, а некоторым, я вижу, места нет, да? Может быть, найдем хотя бы на втором ряду, чтобы они были поближе все. Вот сюда можно сесть. Еще кто-нибудь есть? Хорошо. Вот им место есть. Тут садись рядом с сестренкой. Я хочу вам рассказать сегодня одну историю. История, которая в действительности произошла. Очень чудесная история того, как Господь иногда отвечает на наши молитвы. Вы когда-нибудь имели ответ на молитвы, когда вы молились, и Бог вам отвечал? Было такое?
Да.
Было? А как это было? Вам приятно было, когда Бог отвечает? Это неожиданно было для вас? Вот я вам расскажу одну такую историю, где был такой удивительный ответ на молитву, когда люди молились. Однажды это произошло в далекой стране Голландии. Там бывают очень морозные зимы. И в церковь собиралась из многих мест, небольших деревень, которые были рядом, собирались в одной деревне, в одном доме. И вот они так вечером, проводя вечернее служение, вероятно, в пятницу, собрались вместе в молитвенном доме, или где это было, проходило, в каком доме это служение. И там они долго размышляли над Священным Писанием. Часы шли очень быстро, не минута, а даже часы. Но пришло время, когда стало нужно было расходиться. Некоторые люди жили очень далеко, им нужно было отправиться достаточно на далекое расстояние. Но уже была зима, был мороз, а мороз в этих местах очень сильный, и очень много водных мест, рек, и поэтому многие люди отправлялись домой не так, как мы с вами, а знаете как? На коньках. Они вставали на озеро на коньках и через все озеро проезжали, а озеро соединяло несколько населенных пунктов, где они жили. И коньки у них были тоже не такие, как у нас с вами. У них были такие железные части коньков, которые привязывались к обуви через специальные тугие кожаные ремни. Привязывались эти коньки, эти конек сам, они вставали и отправлялись в путь. И вот один такой мужчина, который, когда закончилось уже служение, он отправился домой, он заметил опасность, которая его подстерегала. Когда он направился по льду уже на коньках, то он заметил, как один ремень порвался, и он мог упасть. И он остановился, попытался привязать свой ремень назад, но ремень уже был не в состоянии привязываться, он порвался, он попытался его перевязать руками, но была зима, кожа становилась зимой очень такой жесткой, руки его тоже замерзли уже, и он ничего не смог сделать. А отправляться впереди еще очень далекий путь, да и позади уже немало было сложно. И тогда он обратился к Господу в молитве, и Господь ему указал, что на берегу речки есть маленький домик, куда он должен был прийти. Он постучался в дверь, и когда дверь открылась, выбежала маленькая девочка примерно вашего возраста и сказала: «Господь пришел!» И вернулась к маме назад. Как так Господь пришел, подумал этот молодой мужчина. О каком Боге идет речь? Его встретила мама, которая вышла на порог дома и сказала: «Знаете, мы только что молились о том, чтобы Господь ответил на нашу молитву. Дело в том, что мой муж, наш папа, сейчас достаточно тяжело болен и не сможет справляться с домашними делами. А если такое произойдет, то нам будет очень и очень тяжело. А у меня несколько детей. И мы молились, чтобы Господь как-то попытался ответить в ближайшее время нашу молитву. Молитву и сохранил нашу жизнь. И вот вы пришли, и поэтому моя дочь подумала, что это ответ на молитву. Господь пришел, Господь грядет. Ну, вы, конечно же, никак не можете помочь нам, сказала женщина. Вы сами сейчас нуждаетесь в помощи. Почему не могу помочь, сказал молодой мужчина. В это время он перевязывал уже ремнем, который дала ему женщина. Их всегда было в изобилии в этих домах, потому что они часто рвались. Перевязывал свой конек, и он знал, что он хотел сделать. Как вы думаете, что он сделал?
Помочь.
Помочь, правильно. Но как он думал помочь? Но у него не было так много денег, чтобы помочь им на долгий период времени. Но знаете, что у него было? У него были братья и сестры из церкви, мужчины и женщины, которые жили в той местности рядом. Просто эти люди об этом не знали. Это женщина, это семья. И он взял свои коньки, он отправился назад. К счастью, назад было гораздо ближе, чем вперед. Он вернулся к своим братьям и сестрам, рассказал им эту удивительную историю, как Господь порвал его ремень на коньках для того, чтобы он мог оказаться в нужное время, в нужном месте в этом доме. И когда он рассказал историю, то уже на следующее утро у дома этих людей появились люди, мужчины и женщины. Каждый помогал, чем мог. Кто-то приносил продукты, кто-то просто пришел помочь, спросить, что нужно сделать дома, кто-то помог деньгами. И эта семья действительно получила помощь, они верили в истинного Бога, они молились, и Бог ответил на молитву. Мужчина тот, конечно же, хорошо добрался домой, благополучно, и все было, слава Богу. Теперь я хочу спросить вас. Помните, я вначале задавал вопрос, есть ли у вас молитвы, которые Бог ответил в вашей жизни? Есть такие? Вы молились и просили о чем-то, и Бог ответил на вашу молитву. Вот так чудным образом. Можете рассказать? Можете рассказать?
И в один получилось... раз случилось так, что его прищемили.
Вероника у нас постаралась. И что дальше было?
Он уже вот задыхался. Молились, и он 5 дней жил, потом умер.
Но 5 дней жил очень хорошо. Все чувствовали свою вину, поэтому все о нем заботились и поместили его в лучшее место, кормили его лучшей пищей, да? Он бегал и прыгал, все было хорошо. Вот так вот просто раз и стал бегать. Но для детей это величайший ответ на молитву. Но все-таки он, конечно, в конце умер. Наверное, был урок детям. Еще кто-то ответит, расскажет историю о том, как Бог ответил на его молитву. Ну, маленький ребенок. Не объяснить было тогда, что это нельзя было. Не успели. Еще, пожалуйста, есть какой-нибудь такой опыт? А у взрослых нету? Есть опыт, когда Бог отвечал? Ну, расскажите.
Я лежала в больнице долгие дни, и мне до чего еда надоела, там так хотелось чего-нибудь остренького, чесночка, например, или луку. И прямо на другой день приходит сестра наша и говорит... И говорит, слушай, Свет, у меня вот денег нет, но вот я тебе принесла лук и чеснок. Вот как раз то, о чем я молилась. Это маленький опыт, но я хочу сказать, что у нас у каждого сидящего здесь их тысячи. И мы знаем, что Господь рядом и слышит наши молитвы. Даже в таких мелочах, не говоря о том уже, о серьезных моментах, когда мы обращаемся к Богу.
Спасибо. Еще есть опыт того, что... Ну смотри, чтобы мы по времени вложились. Расскажите без микрофона. Детки, внимательно слушаем. Слава Богу, спасибо. Еще один опыт, пожалуйста. 2 опыта. Спасибо. Еще один последний опыт. Сестры, там кто-то тянул из Пскова. Спасибо. Один последний опыт, чтобы дети не забыли, что история для них. Слава Богу. Мы сейчас помолимся о том, чтобы таких опытов в жизни нашей было больше. Помолимся за детей наших, за родителей, которые их воспитывают, чтобы в их жизни тоже были эти опыты. Давайте обратимся к Господу. Любящий наш Небесный Господь, Отче неба и земли, мы благодарим и славим Тебя, Господи, за то, что Ты даруешь нам эти опыты в жизни, за то, что Ты даруешь нам детей, которых мы воспитываем, Господь, и Ты доверяешь их нам. Это Твое, Господь, состояние, которое Ты даешь нам в пользование. Благослови, помоги воспитать их истинными христианами, помоги, чтобы они сами имели личное общение и опыт с Тобою, Господи, и благослови каждого здесь присутствующего. Мы все отдаем в любящие Твои святые руки. Честь Тебе и поклонение во имя Иисуса Христа. Аминь.
Иисус, Ты Спаситель мой, Ты долго меня искал, когда я жила в грехе, терпеливо ждал. Ты нежно ко мне взывал, Ты в сердце мое стучал, и чтоб за тобой пошла. Ты руку свою мне дай, чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять. Крепче должна, мой друг, я руку твою держать. Большего счастья мне нечего и желать, только бы за руку крепче тебя держать. Иисус, много лет назад ты знал, что к тебе приду. Тогда ты молил Отца за меня в саду. Терпел за меня ты боль, пошел за меня на крест, чтоб вечно могли с тобой друг другу в глаза смотреть, чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять. Крепче должна, мой друг, я руку твою держать. Большего счастья нет, нечего и желать, только бы за руку крепче тебя держать. И каждый твой вздох и взгляд я сердцем своим ловлю. Я жажду сказать тебе, как тебя люблю. И чтобы любовь свою с годами не потерять, чтоб вечно могла, мой друг, я руку твою держать, чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять. Крепче должна, мой друг, я руку твою держать. Большего счастья нет, нечего и желать, только бы за руку крепче тебя держать. Аминь.
Сейчас мы приглашаем пастора города Пскова, Головяшкина Юрия Викентьевича. Он послужит нам сегодня словом. Повод, по которому он приехал, мы уже вам объявляли. И сегодня он сможет также послужить нам и в этом. Пусть Господь благословит нас.
Братья и сестры, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. И для меня, конечно, большое преимущество сегодня здесь пред вами говорить. Я первый раз в Мурманске. Мне понравился очень ваш город. Ну, хотя северный, конечно, вот уже как вечер, хотя день. Но все равно. Ну, а сейчас мы, конечно же, обратимся к Слову Божьему. Это время особое, когда мы можем рассуждать об истине и изучать Слово Божие. Мы живем в очень важное время, потому что, когда мы смотрим на окружающий мир, то мы видим, что пришествие Христа приближается. Все признаки говорят о том, что скоро эти величайшие события, о которых говорят библейские пророчества, исполнятся в нашей жизни. Но что же должно еще произойти в среде народа Божьего, прежде чем придет Христос, и все эти события должны исполниться? Очень часто сейчас, наверное, можно услышать призывы к молитве о позднем дожде. Действительно, мы ждем этих событий, которые должны произойти в среде народа Божьего. Мы верим, потому что пророчества говорят. И мы знаем, что должна произойти еще очень большая реформа в среде народа Божьего. Как дух пророчества говорит о том, что должно возродиться уровень практического благочестия, как не было со времен апостолов. Вы читали, наверное, эти пророчества. Вообще-то сегодня в это очень сложно поверить. Потому что, ну, также еще можно сказать о том, что пророчества говорят о всемирной проповеди по всему миру. И мы можем сказать, что так наша церковь всемирна, она везде проповедует. Сегодня почти во всех странах есть наше присутствие. Во всех городах есть адвентистские общины. Но на самом деле это только лишь одна сторона этого вопроса. Но есть и другая. Вот, например, мы проповедуем благодаря спутниковому телевидению. Действительно, всемирный размах. Вы, наверное, согласитесь, потому что сегодня это становится доступным всем. Но на самом деле, если внимательно присмотреться, то наши спутниковые, вот эти тарелки, которые настроены на этот канал, они вообще у единиц. Только верующие в основном сегодня смотрят, вот именно настроены на этот спутник и принимают этот спутниковый сигнал. Но окружающий наш мир в своем большинстве вообще ничего не слышит. А Евангелие говорит о том, что всему миру должно быть проповедано Евангелие сие. Как вы оцениваете свое состояние сегодня? Мы приближаемся к исполнению тех пророчеств о церкви, о возрождении духовном, о проповеди Евангелия. Что вы молчите? Да, ну, со Словом Божьим, с тем, что говорят пророчества. Ну, наверное, мы прекрасно знаем свое состояние. Не знаю, как вы, а? Да, Лаодикия. Мы Лаодикия. А Лаодикия – это теплое состояние. И ничего с этим нельзя поделать. Да, можно. Вот об этом как раз мы сегодня и будем говорить. Действительно, когда мы посмотрим на то, что происходит сегодня в наших общинах, ну, не знаю, как за рубежом, но по России, так это точно спящее состояние. Все мы находимся в теплом состоянии. И интересно то, что когда сегодня звучат постоянно призывы о том, чтобы молиться о позднем дожде, в принципе, это ситуации никак не меняет. Все равно мы в таком же состоянии и остаемся, так ведь? Мы все хотим, кто-нибудь не хочет, чтобы реформа в церкви произошла? Мы все хотим, чтобы произошла реформа. Мы об этом молимся, мы молимся, чтобы Господь проявил силу свою. Он излил поздний дождь, который многое может изменить. Но тем не менее, все остается почти в основном по-прежнему. И поэтому мы сегодня с вами обратимся к некоторым урокам прошлого, очень далекого прошлого, из библейской истории, которые, может быть, нам помогут увидеть, а как это все должно произойти сегодня, в наше время. И мы с вами порассуждаем сегодня о египетском кризисе, который очень-очень подробно описан на страницах Священного Писания. Тогда, когда был Моисей, и как осуществился вывод израильского народа из Египта. Я думаю, что вы согласитесь, что египетский кризис является образом последних событий. И многое то, что происходило в те времена, произойдет снова и в наше время. И потому мы сегодня можем, изучая внимательно события того времени, увидеть, что будет в наши дни, как все исполнится. Давайте мы вначале вспомним, сколько было в Египте язв. Да, я вижу, вы очень хорошо знаете. Действительно, было 10 язв, но они различались. Да, еще кое-что можно сказать о первых трех. Давайте мы откроем книгу «Исход», 7 глава, и прочитаем, как была первая язва, 17 текст. 64 страница Ветхого Завета. «Исход», 7 глава, 17 текст. Так говорит Господь, из всего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. Это была первая язва, которую Господь сделал через Моисея. Затем мы читаем о второй язве. Это 8 глава, 2 текст. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. Это вторая язва, когда Моисей произвел жаб, которые наполнили всю землю египетскую. И затем третья язва, это 16 текст. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. И эти язвы были самыми первыми из 10. Но затем произошло кое-что, и следующие 7 были немножко отличающимися. Потому что они были, как мы читаем в Священном Писании, только на египтян. 8 глава с 21 по 23 текст. «А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и на домы твои, пёсьих мух, и наполнятся дома египтян пёсьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гессем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Ну, и мы знаем прекрасно то, что дальше мы не будем читать все последующие язвы, то, что 7 последующих язв были только на египтян. И если мы откроем книгу Откровения, то мы увидим, что тоже она пишет о 7 последних язвах, которые должны излиться в конце истории мира. Но, с другой стороны, мы находим и упоминание о некоторых начальных проблемах, которые уже будут, прежде чем изольются на землю 7 последних язв. Например, в Евангелии от Матфея, в 24 главе знаменитой пророческой, мы читаем, что будут глад и мор, землетрясения по местам, все же это начало болезней, или в оригинале родовых мук, и все это будет еще до начала 7 последних язв. То есть будут уже некоторые бедствия на земле, которые распространяться будут повсеместно. Но мы знаем, что 7 последних язв будут только на нечестивых в конце истории. Таким образом мы видим вот это вот соответствие тех событий и нынешних. И если мы посмотрим на состояние израильского народа того времени и на то, в каком состоянии сегодня мы находимся, то я думаю, что мы очень много похожего для себя увидим. Израильтяне, находясь в Египте, что с ними там происходило? Они, конечно, хранили веру, но чем дальше шло время и чем ближе приближалось время их избавления из Египта, духовность их возрастала. Нет, действительно, она падала. Они все больше попадали в зависимость и в рабство, и все больше грешили, и духовность ослабевала. Это происходило в целом со всем народом Божьим. И когда пришло время к избавлению, они были в таком состоянии. Не то же ли самое сегодня происходит с нами? Да. Мы тоже сегодня ждем, когда Господь наконец проявит силу свою, и начнется последний кризис, и Господь избавит свой народ, как это было и в те дни. А что происходит сегодня с нашей духовностью? Она неизменно падает. Потихонечку мы видим, как все размывается, растворяется. Конечно, сегодня мир очень быстро разлагается вокруг нас, и греха становится намного больше, и это влияет на нас с вами. Мы находимся посреди неверующих, и на церковь тоже это оказывает свое влияние. Духовность церкви тоже падает. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Это, мне кажется, просто бесспорный факт, который мы наблюдаем. Как же начнется последний кризис? Как он начался в Египте? С чего? Да, вспоминая те события, мы помним, что все началось не в среде даже народа Божьего, а далеко-далеко вдали от того места, где жили израильтяне. Вот в самом Израиле того времени, в общем-то, ничего и не происходило. Все ждали, ну, каких-то серьезных перемен, реформ не происходило. Они терпеливо сносили все насилие, которое там над ними совершалось, ну, трудились, жили. И, наконец, наступил момент. Все началось с того момента, когда Господь в горящем кусте явился Моисею, далеко от Израиля. И что там происходит? Господь Моисею дает весть пробуждения. И он ему дает силу творить чудеса. Таким образом, наделяет его этой силой, и Моисей идет в Египет. Мы читаем о том, что Аарон навстречу ему вышел. Моисей эту весть передает Аарону, зажигая его, и показывает чудеса. Дальше они вместе уже, как бы вот под воздействием этой вести, пробудившись, идут к старейшинам Израилевым. Там тоже Моисей говорит вместе с Аароном об этом, то, что ему Господь дал. Написано, что народ преклонился, поверил, весть подействовала. Она вызвала пробуждение в среде народа Божьего, и Моисей также опять совершает чудеса пред израильтянами. Ну, и лишь только после всего этого они идут первый раз к фараону. До этого вообще вот только лишь все как бы рамками народа Божьего мы видим ограничено. А потом интересно очень, мы читаем, когда дальше в книге «Исход» такая некоторая дипломатия описана. Прежде чем начались самое главное событие, когда Господь через Моисея начинает творить вот эти великие казни над египтянами, там Моисей как бы между двух огней находится. Потому что сразу же вышли репрессивные законы, и тут же обнаружилось маловерие народа. И вот Моисей то к фараону, то к народу, то к фараону, то к народу, туда-сюда, туда-сюда, там поговорит, что-то скажет, тут поговорит. Оно так вкратце описано, прежде чем начались основные события. И мы видим, что на тот момент, когда пришел Моисей в Египет, у народа Божьего очень-очень мало, они не готовы, у них нет веры, чтобы выйти. А у фараона еще нет страха, он Бога еще не знает, его силы не познал. И затем, вот дальше, когда мы видим, как развивается этот кризис, авторитет Моисея и вместе с ним, с тем Бога, растет. Чем больше Бог проявляет силу свою, тем больше вера народа начинает все-таки приподниматься. Они начинают уже действительно не просто голословно там услышали, проснулись, а потом вышел репрессивный закон, и все уже расселись, ропщут. Вера исчезла, быстро все произошло, но потом все-таки начинает подниматься их вера, а вместе с тем растет страх властей пред Богом израильским, потому что он проявляет все больше и больше свою власть. И таким образом показывает. И так вот развивался этот кризис. Как же он начнется в наше время? Если мы сравним то, что сегодня происходит, и то время. Мне здесь хочется вспомнить события не такого далекого прошлого. Я думаю, что много всяких толков там об этих событиях в нашей среде ходит. Когда в 1888 году была Миннеапольская конференция, и мы прекрасно знаем, что там произошло, когда Господь, как Дух пророчества пишет, начал изливать первые капли позднего дождя. И он избрал двух братьев, Джонса и Вагонера, для того, чтобы через них обратиться к церкви того времени и вызвать пробуждение. Как вы видите, интересно то, что Господь действует похожим методом. То есть он во времена Моисея подготовил Моисея, обратился к нему и говорит: иди в Египет к израильтянам, ты должен там произвести пробуждение, и затем они выйдут, потому что они не готовы. Точно так же и здесь мы видим, что Господь идет тем же путем. Ну, мы знаем, что тогда, конечно, поздний дождь был приостановлен, потому что церковь была не готова, не приняла эту весть. Но интересно то, что мир в то время, как мы сегодня читаем, это уже минувшие года, был готов к всемирной проповеди. Если бы церковь пробудилась и приняла бы силу позднего дождя, то тогда не было таких сильных препятствий, например, как сегодня. Мусульманский мир был покорен. В то время в основном это были английские колонии или еще каких-то других христианских стран. И если бы в то время, например, с огромной силой начали бы проповедовать, то нигде бы не встретили никаких серьезных препятствий. Все страны были открыты. Евангелие могло бы молниеносно распространиться по всему миру. Таким образом, вся обстановка показывала на то, что это был критический момент. Ну, как мы видим, что Господь отложил, все-таки приостановил все эти события. Ну и мы сегодня смотрим на то, что вроде как мы снова подходим. Потому что сегодня снова созревает такая некая критическая обстановка. Мир вновь подходит к тому времени, когда он будет полностью готов для того, чтобы ему возвестить эту последнюю истину. Ну, конечно, сегодня мы слышим, наверное, немножко не то, вот о 1888 году. Есть такие так называемые вестники, которые сегодня говорят о том, что церкви надо покаяться, всеобщее раскаяние. Можно так сказать, они в какой-то степени претендуют на вестника позднего дождя. Они говорят, если бы вся церковь раскаялась, то сегодня бы излился поздний дождь. Но мне кажется, здесь, если сравнить с теми событиями, то есть очень большое различие. Моисей получил весть пробуждения и силу, а сегодняшние вестники, так называемые, только говорят, а силы не имеют. Ну и, наверное, не только эти вот у нас, может быть, вы слышали, к примеру, в нашей области, в Невеле произошла такая беда, там наши сестры связались с Серым, так называемым, ну, Сергей его зовут, где-то там он в Сибири живет, он вышел из нашей церкви и, в общем, расколол церковь, часть у нас ушла. Это подобие реформизма. И тоже, когда я общался с нашими сестрами, приезжал туда, мы много разговаривали, то претензия на поздний дождь. И я говорил сестрам: сестры, ну взгляните вы на себя, ну где сила, где масштаб, какой поздний дождь? Ну это, конечно, фанатизм. И мы видим, что на самом деле интересно то, что сегодня таких вестников вообще-то очень много. Не напоминает ли вам и это приближение к основным событиям? Потому что когда мы читаем Евангелие, и когда приближалось время пришествия Иисуса Христа, мы читаем упомянуто там, что некоторый там Февда явился и увлек за собой там 400 человек в пустыню, но он погиб, и те, которые были с ним, рассеялись. Потом еще какой-то там был, который тоже увлек за собой людей. То есть прежде чем пришел настоящий Христос, было много лжехристов, которые увлекли за собой пустыню, но они оказались ложными мессиями. Так и сегодня, когда приближается время, когда должны явиться вестники позднего дождя, мы видим, как многие берут на себя это и пытаются заявить нам сегодня, что это мы вестники пробуждения. Но на самом деле, конечно, это все не так. Я думаю, что мы должны очень-очень глубоко изучать Священное Писание, чтобы разбираться в последних событиях. Ну и, наверное, можно предположить, что в наше время будет примерно точно так же. Ну, нельзя сказать стопроцентно, но, возможно, Господь изберет тот же самый путь. И, может быть, уже сегодня Он готовит людей каких-то, которым Он обратится, и затем они к церкви обратятся, чтобы вызвать. Маловероятно, чтобы церковь сама по себе вдруг ни с того ни с чего пробудилась. Ну, посмотрите на себя. Я скажу, и мы в таком же состоянии, вообще по всей России, по крайней мере, церковь в таком же состоянии. Можем ли мы взяться, может быть, и пробудиться? Что-то должно произойти. Но, с другой стороны, здесь для нас очень хороший урок. Посмотрите, Бог совершенно не зависит от духовного состояния народа Божьего. В Египте духовное состояние падало, казалось бы, это должно было стать препятствием. Как же Бог их выведет, когда духовность падает? Точно так же сегодня в наше время происходит, но Богу это ничуть не помешало вывести их из Египта. Точно так же и в наше время Богу это не помешает наше духовное состояние, оно не является само по себе препятствием. И еще очень важный, мне кажется, урок из всей этой истории, который мы можем для себя извлечь. Бог начнет действовать первым. Не дьявол начнет какие-то творить особые чудеса или, например, гонения начнутся. Не люди, которые бы, например, просто так сделали реформу в церкви. Но Бог, пока Он не начнет действовать, по большому счету, ничего нельзя изменить. Вот наступит время, и Бог проявит силу свою. Ну и есть еще один очень интересный момент. Чуть раньше мы открываем третью главу книги «Исход». Третья глава, 7-8 текст. «И сказал Господь, я увидел страдание народа моего в Египте, и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную». Такой небольшой штрих. Но он, мне кажется, в корне меняет проблему. Да, египетский кризис начался там, у горящего куста, далеко от среды народа Божьего. Но в то же время, что побудило Бога действовать? Мы здесь читаем о том, что Господь, когда явился Моисею, Он говорит, «Вопль сынов Израилевых дошел до меня». И здесь, наверное, мы можем немножко по-другому посмотреть на те призывы, когда нам говорят, братья и сестры, давайте молиться об излитии Духа Святого, о том, чтобы поздний дождь пришел наконец, эта сила была дана. И когда израильтяне начали молиться, ну, в силу тех обстоятельств, конечно, того времени, они были в рабстве, как написано, вопли их. Стенания их дошли до Божьего слуха, тогда Господь начинает действовать. Это, наверное, говорит нам о том значении нашей молитвы. И если сегодня народ Божий объединится, а вы чувствуете нужду, в том, чтобы Господь проявил силу свою. Потому что сами мы реально не можем переменить обстановки. Вот представьте себе, точно так же, как и у нас, например, в Пскове мы живем, церковь наша примерно такая же. Сколько в городе людей знает истину? А в вашем городе вообще, насколько реально каждому человеку в этом городе возвестить истину? И еще, какие средства сегодня есть у нас? Наши средства достаточно ограничены при любом раскладе. Да, мы обычно охватываем ведь только маленькую как бы прослоечку этого общества. Некоторых людей, ну, например, наших близких, родных, там, кого, с кем мы в знакомстве, а, например, всему городу возвестить весть, это же вообще нереально. У нас никаких средств нет. Ну, газеты, да. Есть средства, конечно, кое-что мы можем сделать, никто с этим не спорит. Но по большому счету изменить ситуацию в большинстве своем, например, что делать со стеной равнодушия? Есть люди, которые вообще ничего не хотят слышать, вы ничего не можете сделать. Вот, например, в Египте вряд ли кто-либо остался равнодушным к событиям, которые происходили во времена Моисея, даже самое... Наверное, закоренелые атеисты все равно попали под влияние событий, которые там происходили, а мы сегодня не способны на такое. Что бы мы ни делали, очень много людей все равно вообще будут вне всего этого. И даже ни чуточку не прикоснуться к тому, чего мы им хотим рассказать. Пока Господь не начнет действовать. Ну, конечно же, это рано или поздно произойдет. Я думаю, что мы должны помнить о пророчествах, которые говорят нам. Но что будет тогда? Еще мне хотелось маленькую иллюстрацию привести. Пример из жизни церкви, моей первой церкви, в которой я совершал служение. Я был в Вологде, членом церкви, и первое мое служение – это Сокол, город, который меня послали для того, чтобы быть там миссионером-добровольцем. Там было четыре сестры пожилого возраста. И вы знаете, эти четыре сестры, они много лет молились о том, чтобы им послали вестника. Да, в Соколе. Не знаю. Нет вроде. Ну вот я и приехал. Наконец наступило время... Послал Господь вестника. Ну, я приехал, начал с литературного евангелизма, ходил по домам. В то же время там проходило богослужение, куда приходили эти четыре сестры. И когда я шел по домам, все дальше и дальше, тогда было попроще, конечно. Люди лучше воспринимали. Некоторые просто покупали книги, но находились такие люди, которые просто общались. И я к ним второй раз приходил, третий раз приходил, и уже было около 10 человек таких, которые между собой не были знакомы, но которых я регулярно посещал. Это уже где-то около года прошло, как я уже там был. Но никто из них на наше служение не приходил. Мы собирались на квартире, где я жил со своей женой. Только женились мы, еще детей не было даже. Вот. Ну, я же и на богослужении говорил о том, что надо трудиться, надо что-то делать. И вы знаете, дошло до того, что произошел очень сильный конфликт. Сестры пожилые, им, ну, наверное, я, конечно, перегнул палку немножко, это было мое первое служение. Они слушали, слушали, это был очень серьезный конфликт. Одна сестра аж с проклятиями ушла прямо с субботнего богослужения. А потом другая... Вечером пришла посмотреть наше состояние, живы ли мы. Но все было в порядке. Вот. Мы не чувствовали особой какой-то своей вины. Ну, просто мы говорили, что надо что-то делать. И им тоже. А не то, чтобы вот они все на меня возложили. И все. И мы думали, что будет дальше. Наступила следующая суббота. Как я и ожидал, сестры не пришли на богослужение из-за этого конфликта. Одна только пришла, остальные не пришли. И вот мы сидим 9 часов утра с женой. разговариваем, уже все готово к богослужению, и вдруг мы почувствовали прикосновение Духа Святого. Мы даже сразу замолчали оба и думаем, ну просто вот не можем говорить даже, и думаем, что будет, интересно. Одна мысль, сегодня что-то будет особое. Это вот буквально в следующую субботу после конфликта. Ну и наступило 10 часов, и вдруг все около 10 человек между собой, которые были незнакомы, они все явились на богослужение. Ну, конечно, они знали, мы их приглашали, но как бы все вместе в один день, и так все это на следующую субботу после конфликта, можно так сказать, родилась новая церковь. И, в общем-то, почти все те, которые тогда вот пришли в один раз, а они так и остались в церкви. Ну, наши сестры, конечно, тоже потом они смирились, вернулись обратно в церковь. И так вот эта церковь стартовала. И здесь, наверное, для нас урок. Вот мы сегодня молимся и просим позднего дождя. А когда Господь проявит силу свою, что будет с нами? Как мы отреагируем на это? Если придут вестники и нам заявят, ну, много ложных, но рано или поздно придут истинные, с силой позднего дождя, может быть, они получат способность творить чудеса, я не знаю, как это будет, но рано или поздно это произойдет. Может быть, мы, как эти сестры, отреагируем на этот призыв. И точно так же было во времена Моисея. Когда Моисей пришел в Египет, помните, как израильтяне отреагировали? Сначала вроде как и с энтузиазмом. Они очень обрадовались, наверное, преклонились, написано, пред Господом. Да, они хотели Моисея побить камнями. Они начали роптать. И вдруг это все сразу же вскрыло недостаток их веры. Может быть, точно так же будет и в наше время, когда проявится сила Святого Духа, а мы-то с вами спим. Так ведь? Ну, по-любому спим. Вот если взять притчу о 10 девах, то там и те, которые в конечном итоге будут спасены, тоже спали, пока не раздался полночный крик. А в притче о 10 девах полночный крик – это и есть весь позднего дождя. Все спали. Однажды в жизни каждый, наверное, из сидящих здесь принимал очень серьезное решение, когда вы шли на крещение. Серьезное было решение. Это, в общем-то, был выбор образа жизни, так ведь? Мы думали, остаться ли нам в мире, или все-таки пойти вот другим путем. Ваша жизнь изменилась. Нелегко, наверное, многим было принять такое решение. Может быть, и все. Больше нам не придется серьезных решений принимать. На самом деле, наверное, не так. Вы знаете, вот внимательно изучая все эти пророчества о последнем кризисе, о последних событиях, я пришел к выводу, что самое важное и самое сложное решение еще впереди. Вот когда все эти события начнут исполняться, это будет так, такое сложное время. Так тяжело нам будет принять решение в пользу Бога стать членами церкви дремлющей. Несложно принять решение. Ну да, конечно, это подразумевает определенные перемены в жизни и все такое. Но мы все равно живем в этом мире, пользуемся его благами. И кто как. Можно там и многими, и не сильно как бы пренебрегать многими вопросами. В принципе, это как бы нельзя сказать, что нас так прямо аж сразу же в такие железную хватку берут. Нет, наша жизнь остается свободной. Вот тогда будет совершенно другое решение. Ну, и я думаю, что вы понимаете, что это будет решение еще и важно потому, что те, которые все-таки примут решение тогда встать на сторону Бога, они получат спасение. И мы, наверное, должны уже сегодня смотреть на эти события и готовиться. Ну, а, наверное, самая лучшая подготовка для нас, как мы можем приготовиться к этим событиям, это служение. Дело в том, что это как раз то средство, которое нам сегодня больше всего нужно. Если вы хотите быть готовыми, когда придут те события, просто надо идти и служить сегодня уже Богу. Если мы сегодня ничего не делаем, если мы просто так вот частично приняли эти принципы и просто живем такой своей жизнью полухристианской, вряд ли мы найдем в себе решимость тогда встать на сторону Господа, когда придут эти события. Ну и тем более, что когда мы просто так живем, каковы наши взаимоотношения с Богом? Где нам черпать силу? Вот когда мы принимали крещение, очень много людей повествуют о таких переживаниях очень сильных, которые они пережили в момент своего обращения. А потом зачастую слышишь, как люди говорят о том, что они когда-то пережили, а в настоящей жизни ничего нет. Все прошло. Тогда был такой подъем эмоциональный, очень сильная перемена в жизни, а потом все успокоилось, сошло на нет. Опытов больше нет, нечего, неоткуда черпать нам вдохновение. Но на самом деле вдохновение можно почерпнуть очень много, потому что и мы слышим об этом, потому что люди, которые идут, которые служат Богу, они имеют новые опыты, новые благословения. И это, наверное, самое лучшее средство, как мы можем сегодня иметь очень тесное взаимоотношение с Богом, приблизиться к Нему. А, наверное, только это нам и понадобится на тот момент. Пусть Господь благословит вас. Вот мы приехали, как сегодня в субботней школе, не помню, брат или сестра сказали, что вы приехали нас учить. Ну, мы не приехали вас учить. Мы приехали делиться просто с вами опытами своими. Очень хотелось бы и ваши услышать опыты. Мне кажется, здесь тоже много опытов у вас. Вот. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы все-таки сегодня, когда есть еще возможность, не упустили ее, чтобы когда то придет время, когда в очень короткое время нужно будет принять самое, может, важное решение в жизни, мы смогли его принять, имели силу на тот момент, а готовиться к этому нужно сегодня. Сегодня то время, когда мы можем приобрести эти тесные взаимоотношения с Господом, чтобы в нашей жизни были благословения, чтобы Он Духом Своим Святым, как в прошлую субботу я проповедовал, вечерять с Ним, и Он с вами. Помните, Христос говорил, я буду вечерять с вами, как бы за чашкой чая, столь близкие взаимоотношения. Как их нам сегодня приобрести? Пусть Господь благословит нас всех. Аминь. Давайте мы помолимся в заключение. Отец Небесный, мы вновь обращаемся к Тебе, и снова мы благодарим Тебя за эти удивительные уроки, которые содержит древняя история, тех кризисов, которые пережил некогда народ Божий. Помоги Ты нам извлечь для себя полезное из тех событий, чтобы мы могли научиться. Мы видим, что Ты скоро придешь. Мы осознаем свое духовное состояние, но мы верим, что Ты скоро проявишь силу свою и проявишься в среде народа Божьего. Помоги Ты нам подготовиться, отбросить все, что сегодня препятствует нам, чтобы мы действительно были Твоими детьми, чтобы мы имели тесное взаимоотношение с Тобой, чтобы мы имели помазание Духом Твоим Святым в это время, сегодня, когда не так сильно проявляется сила Твоя. Благослови нас и понять истину Твою еще глубже, и веди нас, Боже, и благослови и излей силу Твою. Мы верим, что это рано или поздно произойдет, и мы будем к этому стремиться. Да будет имя Твое прославлено в нашей среде и в этом городе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, вы пока не присаживайтесь, потому что у нас сейчас есть возможность прославить Господа в гимне, в пении гимна номер 146, «Твердая верь», гимн номер 146. Давайте для пения встанем и прославим нашего Господа. Сейчас есть время для тихих личных молитв, когда мы можем обратиться к Господу.
Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.
Аминь.
Братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь на несколько минут. У нас есть два важных объявления сегодня. Первое объявление касается, оно очень тесно связано с прошлой субботой.